Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Маниле по меньшей мере двое из 15 заложников убиты, семеро спасены. Югу Пакистана угрожает новое наводнение. В суде начал давать показания Платон Лебедев. В столице Филиппин Маниле при штурме полиции автобуса с 15 заложниками погиб сам захватчик, бывший полицейский. По данным филиппинской полиции, по меньшей мере 2 заложника убиты, 7 живы, они покинули автобус. О точном количестве жертв не сообщается. Автобус с туристами, в основном из Гонконга, был захвачен бывшим полицейским. Вооруженный злоумышленник, уволенный из полиции за различные правонарушения, требовал восстановить его в должности. Из 25 оказавшихся в заложниках людей, 9 туристов и водитель позднее были отпущены. На юге Пакистана, в провинции Синд, сотни тысяч людей покинули свои дома из-за угрозы нового наводнения.
В провинции Синд более 80% жителей были вынуждены покинуть свои дома. Так что вы представляете серьезность ситуации. Люди спят прямо на улицах, вдоль дорог, под мостами. Им просто необходимо предоставить какое-то убежище.
Сообщил представитель Международной организации по миграции Салим Рехмат. В результате самых сильных в истории страны наводнений более 16 миллионам пакистанцев грозят недоедания и болезни. От различных инфекций уже лечится около 1,5 миллиона пострадавших от стихии. Затоплены 11 тысяч селений, разрушены более 1 миллиона домов, погибли 1 миллион гектаров урожая. ООН сообщает, что пока собрано только 70% от 460 миллионов долларов, которые необходимы Пакистану в экстренном порядке. Международный валютный фонд начинает переговоры с Пакистаном о оказании ему дополнительной финансовой помощи. Правозащитники считают, что дело об убийстве сотрудницы мемориала в Грозном Натальи Истемировой не расследуется. По мнению члена Совета правозащитного центра «Мемориал» Светланы Ганушкиной, следствие приняло определенную версию убийства их коллеги и не хочет рассматривать другие варианты. Ганушкина сообщила Интерфаксу, что в суд направлена жалоба в связи с отказом правоохранительных органов предоставить документы, касающиеся гибели Истемировой. В середине июля Следственный комитет при прокуратуре России назвал критику в адрес следствия необоснованной. Наталья Истемирова была похищена в Грозном 15 июля прошлого года и в тот же день найдена убитой в Ингушетии.
Радио «Свобода». Новости.
Омский центральный районный суд начал слушание дела по иску местного губернатора Леонида Полежаева Калме Мухарбаевой, матери 5 детей. Ее сын погиб во время службы в Акинском гарнизоне Хабаровского края. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Омске Вячеслав Суриков.
Омские правозащитники называют сам факт обращения с иском действующего губернатора к матери солдата, погибшего при столь трагических обстоятельствах, беспрецедентным. Алма Бухарбаева принимала участие в митинге у здания областного военкомата с плакатом, на котором было написано: «Путин и Полежаев – убийцы наших детей. Убейте нас, матерей». Омский губернатор посчитал, что эта фраза оскорбляет его честь и достоинство, и подал суд на мать погибшего солдата. Областная прокуратура завела уголовное дело по статье «Экстремизм». Защита строит свои аргументы в первую очередь на том факте, что на плакате не был указан конкретный человек. Путиных и Полежаевых много. Сам Леонид Полежаев пока никак публично не комментировал данное дело. Его Центральный районный суд начал рассматривать как раз во время отпуска губернатора. Местные правозащитники указывают на то, что заявление Бухарбаева не столь голословно с юридической точки зрения, как могло бы показаться. Губернатор Полежаев является также председателем областной призывной комиссии и в определенной степени отвечает за жизнь призывников. Вячеслав Суриков из Омска для Радио Свобода.
В Хамовническом суде Москвы на процессе по делу бывших совладельцев нефтяной компании «Юкос» начал давать показания Платон Лебедев. По оценке адвокатов, его выступление займет около 2 недель. Свою речь Лебедев начал с объяснения, как, по его мнению, должны строиться отношения бизнеса и власти. По его словам, в ситуации с «Юкосом» власть не стала довольствоваться ролью арбитра в решении бизнес-споров. Обвинение Лебедев назвал организованной прокурорской группой. Второй подсудимый на процессе Михаил Ходорковский давал показания показания в суде весной. Ходорковский и Лебедев отбывают 8-летние сроки заключения по обвинениям в финансовых преступлениях. Теперь им инкриминируют хищение нефти и отмывание денег. Срок их содержания в следственном изоляторе продлен до 17 ноября. В Германии в университетской клинике города Майнца при попадании неизвестной пока бактерии в капельницу с питанием скончались 2 младенца. Всего были заражены 11 детей, один из них в критическом состоянии, рассказывает корреспондент Радио Свободы Юрий Векслер.
Прокуратура Майнца ведет расследование по статье «Причинение телесных повреждений и убийство по халатности». Все дети, 10 младенцев и 1 пятилетний ребенок, находились на излечении в отделении интенсивной терапии. В больнице приняты все возможные меры по ограждению пациентов от опасности заражения, говорит руководитель клиники профессор Норберт Пфайфер.
Это
ужасный случай. В моей практике не было ничего подобного. Мы исследуем ситуацию во всех направлениях. С упреками в свой адрес мы не спешим до тех пор, пока не выясним, что мы совершили ошибки, которые могли быть предотвращены. Все питательные растворы были изготовлены в аптеке при клинике. Были ли заражены компоненты растворов первичными изготовителями, или же бактерия попала в раствор при создании смеси в самой аптеке, пока неизвестно. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Президент России Дмитрий Медведев в понедельник отменял режим чрезвычайной ситуации в Рязанской области, который был введен 2 августа в связи с природными пожарами. Ранее особый режим был снят в 6 других регионах. За выходные число природных пожаров в России сократилось на треть. Пока не потушены 23 пожара, сообщает Минприроды. Подмосковье леса больше не горят, остаются 3 торфяных пожара. В Свердловской области в заповеднике Денежкин камень, где пожары продолжаются с 15 июня, ситуация вновь обострилась. Сообщается об угрозе распространения пожара на 2 населенных пункта. В результате природных пожаров в России погибли 53 человека, около 2000 обратились за медицинской помощью. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Начинаем программу «Время гостей». У микрофона Владимир Абарбанель. Сегодня у нас в гостях специалисты по цифровым технологиям. Игорь Осколков. Здравствуйте. Андрей Письменный. Здравствуйте, Андрей. И Михаил Карпов.
Здравствуйте.
Тема нашей программы – как уже изменили нашу жизнь и как еще изменят в будущем новые цифровые технологии. И тут я расскажу одну небольшую историю. В 1979 году я, как молодой специалист, закончивший Ленинградский электротехнический институт, прибыл в один подмосковный НИИ, чтобы работать в вычислительном центре. Когда я зашел в вычислительный центр, там стояла машина, большая электронно-счетная машина 4, БСМ-4. Это была огромнейшая машина, конечно, никаких мониторов не было. И лежала такая киянка резиновая. Если контакты где-то пропадут в машине, то нужно было по чипам стучать. И контакты восстанавливались, и машина снова работала. Это первое, начало истории. Вторая часть истории. Сегодня с сыном мы едем в Москву. Он достает свой коммуникатор, смотрит на нем пробки, видит, да, пробка большая. Затем он определяет цену по этому же коммуникатору, определяет цену автомобиля, который едет перед нами. Затем он берет репродукцию картины из какого-то журнала, сканирует этим коммуникатором картину, и коммуникатор ему говорит, что это картина Рубенса, Лот и его дочери. Прошло 30 лет между машиной БСМ-4 и коммуникатором у моего сына. У вас есть какие-то такие примеры, как изменилась и за сколько времени наша жизнь из-за цифровых технологий? Пожалуйста, Андрей.
Ну, какие-то такие примеры конкретные вспомнить, может быть, так сходу не получится. Но вообще, когда задумываешься и смотришь на все это дело как бы немножко со стороны, оказывается, что изнутри все это не ощущается, не ощущаются все эти изменения, а зато когда в ретроспективе на все это посмотришь, оказывается, что просто драматическое количество изменений произошло. То есть не знаю, там кто-то из друзей просит в разговоре при этом через интернет, через мессенджер, на программу обмена сообщениями, просит передать кому-то привет, и ты понимаешь, что это какой-то глупый атавизм, этот привет. Третий человек, которому нужно передавать привет, тоже сидит здесь же, и они могут поговорить в любой момент. И так все время, на самом деле, происходит. Ваш пример с коммуникатором включает, пожалуй, это. То есть можно в любой момент поговорить с любым человеком, и это доступно практически каждому.
Да,
это
то есть
большое изменение, которое
очень
произошло.
Очень изменился. Катастрофически, можно даже сказать. Игорь, у вас есть пример какой-то?
Ну, честно говоря, тоже тяжело вспомнить сходу, потому что...
Потому что вы уже живете в этом мире.
Да, я уже живу в этом мире, я в нем родился, и мне просто все это привычно. На самом деле, как бы такой простой пример – это сотовая связь, мобильные телефоны, потому что в первый раз, когда я увидел в действии мобильный телефон, это был 98-й год, это считалось нереально круто, когда человек просто берет, достает еще гигантскую по тем временам трубку и из любой точки города может позвонить своим знакомым там, и сказать что-то или узнать какую-то информацию. Вот, а буквально через несколько лет само появился мобильный телефон, и это стало, скажем так, доступным. Это стало все доступным. И самое главное, наверное, вот за последние те же 30 лет ключевое изменение в жизни людей – это именно появилась легкость взаимодействия из любой точки планеты в любую другую. Вы можете там позвонить, написать.
Или даже увидеть друг друга.
Или даже увидеть друг друга, да. А раньше это занимало там, ну, допустим, как с какой-нибудь с полярной станции написать письмо родным, и оно потом идет несколько месяцев. Это, конечно...
Ну, во времена это царя Алексея Михайловича годами ехали в прямую.
Да, но посмотрите, сколько времени прошло с тех лет до появления новых технологий, да. И как мало прошло времени для улучшения, для конкретного, причем заметного
очень
улучшения.
Быстро. Михаил, у вас есть пример?
Я даже хочу поговорить не то, как на меня, собственно, как я, собственно, вижу прогресс, а то, как сложно по-настоящему предугадать, что будет в будущем. То есть мы можем посмотреть на гравюры всевозможных футурологов начала 20 века, и мы увидим там паровые повозки с колесами со спицами, джентльменов в цилиндрах и старинные телефоны, но которые висят, например, на поясе. Если сейчас посмотреть, конечно, это все смешно. Также, вот если мы посмотрим на фантастику 60-х годов, мы увидим, что люди могли предугадать, что человечество ринется к звездам, что мы сейчас уже, по идее, должны были выйти за пределы галактики, и если посмотреть на фантастические сериалы, там, опять же, 60-х, 70-х годов, господи, через 50 лет у нас уже будет конфедерация планет, куча пришельцев, вот, мы до сих пор здесь. Но, тем не менее, никто не предугадал, что в каждой семье будет вот та самая БСМ, только намного, намного меньше. Зачем нужна эта самая БСМ, сказал бы фантаст 60-х годов. В конце концов, что будет простой человек делать с этой кучей ламп, вот с этим шкафом? Что он на нем будет высчитывать? Это семейный бюджет, что ли? Тем не менее, ну, вот до сих пор у нас нет для каждого человека отдельной квартиры. А ведь все же говорили тогда, вот к 2000 году у нас появится это самое, у каждого отдельная квартира. Нет, но зато вот эта самая отдельная БСМ есть у каждого.
Да, персональный компьютер есть у каждого.
Но этому есть, на самом деле, объяснение вполне простое. Люди обычно, когда пытаются представить себе будущее, они представляют из того вектора прогресса, который наблюдается в данный момент. Они его прокладывают дальше, вот прошла индустриальная революция, они ее прокладывают дальше, там, у нас появились поезда, значит, завтра у нас там поезда будут, там, чуть ли не по крышам домов ездить.
Да.
Сейчас мы, естественно, проецируем в будущее то, что у нас есть сейчас, и, опять же, прогнозы любые могут оказаться совершенно не похожими на то, что действительно появится в будущем.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Мы продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Драматические события, сопровождавшие День российского флага, обсуждаем с участником акции на Новом Арбате и заявителем митинга в защиту Химкинского леса Михаилом Шнейдером. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время». Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Время гостей». И у нас в гостях знатоки цифровых технологий Игорь Осколков, Андрей Письменный и Михаил Карпов. Они себя называют IT-журналистами. По-простому. Итак, мы продолжаем. В каких направлениях, я задаю вопрос, цифровые технологии достигли сейчас особенных успехов, и как это отразилось на жизни миллионов людей? Мы можем уже говорить о разных аспектах, да, о мобильной связи, автонавигации, интернет, может быть, еще что-то, чего я не знаю. Пожалуйста.
Ну, связь – это, конечно, самое основное, самое первое, что приходит в голову. То есть вслед за компьютерами обособленными появилась связь цифровая, и они стали объединяться в сети. И получается так, что любая индустрия, которая прикасается, это связь, интернет, любая индустрия, которая она прикасается, впитывается внутрь. То есть видео впитывается туда, общение, то есть телефон, ну, кто сейчас пользуется стационарным телефоном, все меньше и меньше людей, то есть потихоньку ощущаешь, что пользуешься им все меньше и меньше. А дальше пойдет еще более цифровая связь. Это все будет происходить через интернет. И так со многими вещами, то есть, ну, извините, конечно, я могу сказать, что радио я слушать перестал там.
Ну, вы знаете, сейчас радио «Свобода» все больше и больше, как показывает статистика, слушают именно через интернет с хорошим качеством.
Возможно, это доказательство именно того, что интернет популярен.
Возможно. Игорь, что вы можете сказать на эту тему? Какие именно направления сейчас особенных успехов? Может, какое-то ваше любимое направление, которое вы изучаете?
Любимое направление – это, наверное, дополненная реальность.
Да. Это что-то интересное.
Да, это что-то интересное. Это, ну, если говоря по-простому, представим себе, что у нас есть некий смартфон или даже мобильный телефон с камерой. Да? А, собственно, вот пример, который вы приводили в самом начале, это именно из разряда дополненной реальности. То есть человек берет этот свой смартфон, включает камеру, наводит на какой-то объект, и автоматически телефон определяет, что это за здание, например, да, или там, что это за продукт.
Штрих-код расшифровывает.
Да. Подсасывает информацию из интернета и, соответственно, выводит на экран мобильного, на экран телефона всю эту информацию. И, соответственно, как бы получается сочетание именно того, именно той реальности, которую мы видим, вот, и той реальности, та информация, которая именно извне была получена.
Не заменят ли коммуникаторы персональный компьютер?
Сложно сказать, потому что на самом деле все зависит от задач. Все зависит очень сильно от задач.
На самом деле, по поводу персональных компьютеров, извини, хочу сказать, что он потихоньку начинает рассыпаться на более мелкие и более специализированные вещи. Если раньше компьютер там стоил каких-то солидных денег, то со снижением стоимости компьютера он становится, можно себе позволить все более и более специализированные штуки. То есть для общения и для каких-то вещей, которые нужны в дороге, есть коммуникатор. Для того, чтобы читать, есть планшеты и электронные книги. Там, чтобы слушать музыку, одно, и так далее, и так далее. То есть компьютер раньше мог все это делать, но не все из этого удобно делать, сидя за столом. Вот те задачи, которые действительно удобно делать, сидя за столом, там, писать, рисовать, может быть. Ну, вот такие вещи, которые всегда так делались, может быть, они еще давно, опять же, нельзя проецировать это на далекое будущее, но в каком-то ближайшем будущем они останутся за персональным компьютером. Другие вещи будут разбиваться на какие-то более мелкие устройства.
Михаил, а вы что можете на эту тему сказать?
Главное, что я вижу сейчас вот в прогрессе, это упрощение, прежде всего, цифровых технологий. Потому что, когда я познакомился с компьютером, а это было в 89-м году в Доме пионеров, туда, как ни странно, завезли достаточно мощные по тому времени компьютеры, и нас учили, как с ним обращаться. Нужно в командной строке набрать команды, нужно перейти в такую-то директорию, запустить вот этот вот исполняемый файл, и только тогда программа заработает. Как стереть, скажем, информацию? Опять же, нужно вводить какие-то команды. Потом появилось новое поколение операционных систем с графическим интерфейсом, когда все можно было делать, буквально манипулируя графическими объектами на экране компьютера. Но все равно это все очень сложно и запутано для тех людей, которые не понимают, что делать СВМ. Да, действительно, сейчас с помощью компьютера общаются, переписываются, создают что-то, но большинство людей, ну, обыватели, так скажем, они не понимают, как это все происходит. Они в ужасе нажимают какую-то иконку на рабочем столе, и они знают, что вот эта вот иконка, вот эта, если ее запустить, то работает интернет.
Ну и правильно, им нужно проще, зачем
да,
им сложности?
Да, да, и действительно, как бы, вот в последнее время стали появляться такие устройства, как планшеты. Компьютеры. Задал вот он, собственно, этому всему, этой революции компании Apple в этом году. Ну, надо оговориться, что планшеты, собственно говоря, они, это не что-то новое с сенсорным дисплеем. То есть с дисплеем, на котором, грубо говоря, можно манипулировать объектами, просто нажимая на них. Вот, но они действительно сделали это правильно в первый раз. И поскольку они это сделали правильно и просто, эта технология пошла, и сейчас многие компании хотят выпустить планшеты. Что же такое планшет от Apple, iPad? Это просто такой вот терминал, на котором, грубо говоря...
Терминал уже непонятное слово. Да, то есть некий экран, плоский телевизор, который вы держите в руках, да, наверное?
Да, он очень тонкий, он очень тонкий.
Очень легкий.
По сравнению с ноутбуком или с, тем более уж, настольным компьютером. Его можно держать как книгу в руках, можно лечь на диван, можно держать его вот так вот. И в нем нет совершенно ничего сложного. То есть, скажем, например, вы хотите порисовать. У вас есть на экране вот такая маленькая иконка с кисточкой. Вы нажимаете на кисточку, перед вами белый экран, и вы пальцем, грубо говоря, рисуете. Это самый простой пример.
То есть это компьютер, который всегда с тобой?
Да, да, да. Также можно и сказать и про современные смартфоны. Ну, вот про которые вы говорили, про коммуникаторы, смартфоны. Опять же, они сейчас уже редко выпускаются с клавиатурами. Все в основном делается... ну, либо нажатием пальца на экран, либо тычком стилуса.
Миша, а тебе не кажется, что апологеты графических интерфейсов то же самое 10 лет назад, тот же пример с кисточкой, которой можно легко рисовать, рассказывали все абсолютно то же самое, но многим людям все это все равно сложно.
Да, да, но в планшетах нет лишних элементов интерфейса, нет какой-то вот этой вот штуки, вот здесь вот. Есть просто этот самый экран, на котором есть разные вещи, которые можно запустить и которые будут сразу работать.
Я вас немножко прерву, извините, Игорь. Дело в том, что нам пришло письмо, да, накануне этой передачи. Я вам сейчас прочту, какие проблемы у нас здесь и у них там. Уважаемые господа, пишет Валентин из Иваново. Информационные технологии хороши, когда они доступны всем. А у нас интернет, например, проводят практически только по телефонным проводам. Я вот живу в частном доме, проводного телефона нет. Так я могу поставить только допотопную тарелку с мобильником или мобильный модем. И то, и другое сумасшедше дорого, а тарелка еще неудобна в пользовании. Появившиеся Wi-Fi... провайдеры дерут тоже по три шкуры. А скорости смехотворны. Я вот по делам семейным бываю в Германии. Так там полная информатизация жилища в любом месте, независимо от того, квартира в столице у тебя или домик в Альпах. Стоит 50 евро в месяц. Комп покупаешь, авторизуешься в Deutsche Telekom, включаешь в электророзетку. И интернет уже тут. Так туда, помимо интернета безлимитного, на невиданных скоростях, еще и безлимитный телефон. Говори хоть круглые сутки с Аляской. Когда такое будет у нас и будет ли вообще?
Наверняка будет. Вы знаете, вот то, что человек описывает, все это звучит настолько знакомо. То есть, живя в столице, здесь же тоже все это было не всегда. Тоже были модемы, и тоже с ними были проблемы. У кого-то были спаренные телефоны, о, какая головная боль. У кого-то родители хотят поговорить и так далее. Каждый из нас знает все это очень хорошо. И какое было облегчение, когда появился проводной интернет, и в том числе тот, который работает через телефонную линию, но не пересекается со звонками, и оказалось, что интернет всегда. Ну вот же в этом же письме упоминается Wi-Fi, за который дерут три шкуры, но которая есть.
То есть это беспроводная технология.
Да, это уже беспроводная технология есть, и она уже доступна даже там, где нету телефона. По-моему, это прекрасно. Это письмо только иллюстрирует прогресс.
А на сколько лет вы заряжаете, что вот это будет у нас прямо из электророзетки интернет?
На самом деле человек же говорит о том, чтобы было дешевле. У него уже есть интернет, просто он дорогой. Я думаю, придет второй провайдер, они начнут конкурировать.
Игорь, а у вас какой прогноз?
Знаете, честно говоря, трудно сказать, что будет, особенно в России. Вот. Но на самом деле, если наблюдать динамику развития широкополосного интернета именно в регионах в России, за последние примерно лет 5 там произошел действительно очень резкий скачок. И эти услуги становятся все более популярными, все больше народу узнает о том, что такое вообще интернет, все больше людей подключается к нему, и, соответственно, от этого постепенно повышается доступность. То есть какие-то компании видят, что это интересно народу, и они, соответственно, начинают прокладывать новые линии, и параллельно идет процесс удешевления.
Да, ведь это тоже очень важно. Чем больше это нужно людям, чем больше вещей можно сделать с помощью этого, тем это становится доступнее.
Я вот один пример хочу привести по поводу широкополосного интернета в регионах. Я в позапрошлом году был у друзей в городке Баган. Он находится между, по-моему, Новосибирском и Омском. Ну так вот, и это полное захолустье, запустение, степь там. Но, тем не менее, как это ни странно, я приехал, а там очень даже неплохой интернет по технологии ADSL. То есть это вот когда по телефону можно говорить и в то же время получать и передавать данные по сети. Так вот, потом мне Игорь как раз рассказал, что там, ну, в городе, где он родился, наоборот, все очень плохо с интернетом. Лучше уж на модеме сидеть, то есть по технологии очень, очень медленный. Очень медленный, который не позволяет к тому же и говорить, когда передаются данные. Так вот, все зависит от магистрали. От магистрали. Как только их протянут по всей России, так, собственно говоря, тогда и можно будет говорить о широкополосном интернете в каждый дом.
А вот интересно о магистралях. Я помню, что в свое время интернет вот только как-то через Америку сюда заходил. Сейчас что-то свое есть или как? Где расположены основные серверы сейчас?
Дело не в том, что где расположены основные серверы, интернет все-таки распределенная сеть, если мы говорим именно о каналах связи, то есть так называемых магистральных. Да, когда-то там 20-30 лет назад была очень длинная цепочка для того, чтобы достучаться до серверов, а тогда они действительно располагались по большей части именно в Америке и в каких-то крупных научных центрах в Европе и в Азии. Вот. Из Москвы шла по телефонной линии до, если не ошибаюсь, Франкфурта на Майне, вот. Оттуда через Атлантику уже шло, соответственно, в Штаты, вот, но как раз-таки в 89-м году был проложен первый оптический кабель, то есть именно высокоскоростной, вот, и который позволит там очень многое, очень большой скорости передачи данных, и более доступно все это стало. И там буквально за несколько лет было проложено просто огромное количество этих магистралей оптоволоконных, и сейчас вот как бы Россия соединяется с остальным миром и через Европу, и через Камчатку с Японией. Есть каналы, которые подходят с Черного моря, есть даже, если не ошибаюсь, со стороны Китая.
Ну, то есть, смотрите, это та же схема, которая с домашним интернетом. Сегодня одна возможность, один провайдер. И по телефону, а завтра будет предложениями забит весь почтовый ящик, и все меньше и меньше цены.
Ну, эта конкуренция приведет к удешевлению, наверное, услуг.
Конечно. Да, но только в том случае, если по тем или иным причинам не будет какого-то монополиста. А такое, к сожалению, особенно в регионах, в каких-то небольших городах, как правило, есть один провайдер, и он диктует условия, и, соответственно, он старается не пускать.
Я думаю, туда крупные компании вроде Билайн придут и установят.
Ну, вот самое смешное, то, что вот в моем родном городе, да, как правильно Миша заметил, я очень сильно жаловался.
А как называется город?
Кирово-Чепецк, Кировская область. А, дело в том, что цены на мобильный интернет и на именно интернет, который по ADSL доступу, с учетом качества этого доступа, они примерно равны, и у меня есть несколько знакомых, которые сознательно перешли именно на мобильный интернет. То есть на доступ через телефон, тем более там...
Через мобильный телефон.
Да, через мобильный телефон. Мобильных провайдеров все равно несколько.
Да,
где
конечно.
Бы ты ни был,
да,
и
конечно,
они между собой тоже все равно
они,
будут.
Они тоже, конечно, конкурируют.
То есть мобильный интернет вытеснит все это?
Насчет вытеснит или нет, я, честно говоря, не знаю.
Он перейдет на LTE через какое-то время, на новый стандарт связи, по которому скорость уж сопоставима с ADSL, и даже больше.
Ну, по поводу перехода на LTE и на все остальные новые технологии, тут вопрос, на самом деле, не в частотах.
Но мы уже сильно углубились в новые термины.
Хорошо.
Как это будет для населения, скажите?
Я попроще объясню. Там проблема-то не в том, что когда будет переход на новые технологии, а, собственно, проблема опять упирается именно в те магистральные каналы, именно вот в то оптоволокно, которое лежит, потому что в любом случае весь этот интернет доставляется по нему, и уже на местах он раздается
свышек,
да, с вышек и так далее. То есть упирается-то все равно всего.
То есть как только проложат,
как только
когда проложат,
да,
тогда проложат. Да, тогда да. Все станет дешево и хорошо.
Ну, Надо надеяться на это.
Спасибо. На этом мы завершаем первую часть программы «Время гостей». После краткой сводки новостей наша студия станет доступна для телефонных звонков. И вы сможете задать нашим гостям вопросы. Напоминаю, что сегодня в 22 часа в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Продолжительность жизни». Собеседник Михаила Соколова – один из самых известных французских славистов, профессор Женевского университета Жорж Нева. Беседа первая об оттепели и Борисе Пастернаке. Послушайте обязательно. А сейчас новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В столице Филиппин, Маниле, при штурме полиции автобуса с 15 заложниками погиб сам захватчик, бывший полицейский. По данным филиппинской полиции, по меньшей мере 2 заложника убиты, 7 живы, они покинули автобус. О точном количестве жертв не сообщается. На юге Пакистана, в провинции Синд, сотни тысяч людей покинули свои дома из-за угрозы нового наводнения. В результате самых сильных в истории страны наводнений более 16 миллионам пакистанцев грозят недоедание и болезни. От различных инфекций уже лечится около 1,5 миллиона пострадавших. Бывший командир чеченского батальона «Восток», герой России Сулим Ямадаев, который умер в больнице в Дубае, возможно, будет похоронен в чеченском городе Гудермесе. Как сообщил журналистам брат покойного, предприниматель Иса Ямадаев, Сулим находился долгое время в коме в результате ранений, полученных им при покушении в Дубае в марте 2009 года. Правозащитники считают, что дело об убийстве сотрудницы мемориала в Грозном Натальи Истемировой не расследуется. По мнению члена Совета правозащитного центра «Мемориал» Светланы Ганушкиной, следствие приняло определенную версию убийства их коллеги и не хочет рассматривать другие варианты. В Дагестане взорван еще один автомобиль. «Жигули» с телами 2 погибших в салоне нашли недалеко от селения Губден в Карабудахкенском районе. Внутри автомобиля, предположительно, сработало взрывное устройство. Президент России Дмитрий Медведев предложил кандидатуры на должности руководителя Кабардино-Балкарии и Калининградской области. Уже в четверг калининградские депутаты смогут рассмотреть внесенную сегодня президентом кандидатуру Николая Цуканова, секретаря регионального политсовета партии «Единая Россия».
Вы слушаете «Радио Свобода», программа «Время гостей», у микрофона Владимир Абарбанель. Мы говорим о том, как уже изменили или еще изменят нашу жизнь новые цифровые технологии. У нас в гостях специалисты по цифровым технологиям Игорь Осколков, Андрей Письменный и Михаил Карпов. Телефон в студии 8 800 200 ровно 2212, бесплатный для всех регионов России. СМС-сообщение можно посылать на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 10 46. И нам уже по СМС пришли 2 сообщения. Роза, город не указала, пишет: «Вы правы, колоссальные изменения в технике общения, получения информации, но изменились ли сами люди? Все такие же теракты, на пустом месте войны. В это время, как в Грузии, отрезают головы, в это время у них в кармане iPhone. Поможет ли гуманизации общества цифровая эволюция?»
Вы знаете, насчет того, что изменились люди, сложно об этом говорить. Люди, конечно, во многом не... То есть, ну, в большинстве своем не изменились, и если какие-то изменения происходят, то они не так заметны. И 2000 лет назад были войны, и только с тех пор прошло сколько времени, изменились люди, когда у них в кармане появились часы, а не телефон. Да нет, наверное, не сильно изменились. Просто условия изменились. И все эти проблемы переходят как бы немножко в другую плоскость. То есть, если раньше можно было там... То есть, на улице тебя может сбить машина. Машина тоже не... не так давно появилась, а в интернете ты можешь, к примеру, подстерегать другая угроза, потерять какую-то или выдать какую-то личную информацию лишнюю.
Это был Андрей Письменный, теперь Михаил Карпов.
Я, пожалуй, перебью, да. Мне хочется сказать, что по-настоящему, хотя интернет сам по себе ничего не меняет, именно интернет – это большое подспорье для свободы слова. Потому что слово, которое сказано в интернете, невозможно убить. Можно закрыть один сайт, можно закрыть два сайта, но информация с такой скоростью разлетается по интернету, что замолчать чего-то фактически абсолютно невозможно. Да, конечно, это помогает распространять ложную информацию, но правдивая и честная информация, которую иногда пытаются, собственно, задержать некоторые СМИ и так далее, она очень быстро выплывает в интернете и очень быстро доходит до людей. К тому же, что касается, вот опять же, вопроса терроризма, преступности и так далее, по поводу того, что у них айфоны в карманах. Пускай айфоны в карманах, но именно то, что айфоны в карманах, и позволяет иногда очень неплохо следить за этими
контролировать.
Людьми.
Контролировать.
Да, контролировать все это. Потому что очень многие люди заводят, например, себе профили в социальных сетях. То есть пишут свою информацию о себе, вносят информацию на страничке социальной сети. Социальная сеть – это сеть, которая объединяет людей, где информация фактически может быть оказана человеку, кто ее оставил там. И вот по этим самым социальным сетям иногда очень просто вычисляют, где находятся беглые преступники, где чего замышляют террористы и так далее. То есть, подводя итог, можно сказать, что интернет – это прежде всего информация, вот в чистом виде. И как ей воспользоваться, это уже конкретно, собственно, задача каждого человека. Ее можно использовать и во благо, и во вред.
Игорь, а вы как бы ответили на этот вопрос?
Ну вот по поводу именно по поводу того, что помогает или вредит, вредят цифровые технологии, на самом деле очень правильно сказали, что увеличилась гласность. То есть, если произошло какое-то событие, которое, допустим, 50 лет назад могли умышленно замолчать, о котором никто не рассказывал и было запрещено указом...
ДТП на Ленинском.
Ну, да, например, да, очень широкий резонанс получил в интернете. Вот, сейчас практически невозможно вот, как-то скрыть какие-то такие громкие события. И, с другой стороны, правильно сказано, что вся вот эта вот открытость, она иногда может навредить. То есть, доходит до того, что в тех же социальных сетях люди почему-то не задумываются о том, что они выкладывают именно личную информацию, да, и при этом их возмущает, если у них просят где-нибудь, например, при заполнении кода договора, чтобы они указали паспорт, номер паспорта, там указали какие-то, там сколько там у вас детей в семье, вот, если у вас машина и так далее. Вот, то
есть, но при этом в интернете можно легко узнать, что у них есть, и они сами это всем...
Да,
они
это странная вещь. У нас звонок, звонит из Москвы Вадим, пожалуйста.
Да, вот вы с таким захлебанным упоением рассказываете о новых достижениях, но вы, по-моему, забыли, откуда пришли все эти достижения, где они изобретены. Разве там написано, вот на этом гаджете, который пользовался сын Владимира, там было написано «Made in Russia»? Я думаю, что нет. И компьютер, и мобильники, и интернеты, и все скайпы, все идет с Запада и Соединенных Штатов. А наша... Народ от самой головы до самого низа, и даже интернет-сообщество просвещенное, поливает Америку, поливает Запад, не хочет воспринять европейские ценности. Так что вот эти все гаджеты ничего не меняют в мозгах уже запрограммированного нашего народа.
А вопрос у вас какой?
Вот когда же эта техника изменит головы-то, головы когда поменяют?
Спасибо. Когда поменяют головы?
Вадим, ну вы так говорите о том, что это идет с Запада, как будто это что-то плохое действительно. Я лично в этом ничего плохого не вижу.
На Тайване делают коммуникатор для моего сына.
Их рисуют в одной, придумывают в одной стране, делают в другой, покупают в третьей. Это совершенно нормально. Не только Россия не участвует в производстве этих гаджетов.
То, что Россия, по-настоящему то, что Россия в основном их покупает, а сама ничего не производит, так это дело, я думаю, все-таки в основном в России. Как бы.
Да, но это так исторически сложилось. Отстали, по-моему, просто.
Да отстали нет, немножко, но с одной стороны отстали, с другой стороны
какие-то вещи, которые у нас делаются.
Да, а какие вещи делаются в России?
Ну, например, у нас есть достаточно много крупных компаний, которые занимаются разработкой программ, и эти компании, они действительно известны на мировом рынке, пусть, скажем так, не для широкой общественности, в каких-то более...
Тот бум связи, который мы сейчас наблюдаем у нас, на самом деле, сравнить с той же Америкой, и оказывается, что в Америке все намного хуже, связь медленнее, они жалуются, что у них по телефону, по мобильному звонки рвутся и так далее, а у нас уже сети четвертого поколения развертываются.
С другой стороны, у нас с мобильным-то интернет все намного хуже, чем у тех же абонентов AT&T, американской компании телекома.
Тем не менее, вот о России говорят как о стране, где уже есть те технологии, о которых, может быть, у нас какое-то время не было 3G, предыдущих технологий, а теперь появляются уже сети четвертого поколения, и про Россию, как говорят, как
ты их по-настоящему там капля в море по сравнению с общим количеством населения Российской Федерации.
Ну, а вот что нужно, чтобы вот хорошие российские ученые придумали что-то заново? Я помню, мы в 75-м году шли на демонстрации в городе Ленинграде и скандировали такую фразу: «Да здравствует советская микросхема, самая большая микросхема в мире». Так когда же здесь будет сделана самая маленькая,
уже российская? Мне, на самом деле, вообще странно это сознание разделения в голове здесь и там, здесь и там. Люди постоянно об этом думают, но как бы логики в этом не так много. Чем дальше, тем меньше.
Настоящим я вот, например, пользуюсь этими самыми гаджетами. Я покупаю сумку для этих гаджетов, которые тоже изготовлены в Тайване. Эти гаджеты, они изготовлены в Китае. Эти гаджеты спроектировала компания, которая располагается в Америке. И я не испытываю от этого никаких проблем. То есть, как бы, меня как человека это особо не волнует. А если кого-то берет за душу за то, что у нас, так сказать, ничего не разрабатывается, ну, так можно посмотреть, чего у нас в ней делается. У меня есть одна знакомая, ну, я так отвлекусь чуть-чуть от темы, она, собственно говоря, аспирантка, и она вот именно со всей душой подходит к науке, она биолог, и, насколько я понимаю, там, какими-то разработками в сфере ДНК занимается. Так вот, она говорит: я хочу чего-то сделать, а у меня в ней 10 бабушек, которые сидят, пьют чай и вспоминают прошлое. Так вот, может, хватит прошлое вспоминать, и надо, чтобы вот побольше таких вот девушек и молодых людей у нас было.
Хороший призыв. У нас звонок. Из Москвы звонит Михаил. Пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Мы просто не поняли этого товарища, который звонил в отношении того, что поливают Америку и пользуются интернетом. Я считаю, что действительно интеллектуальная, как говорится, собственность, которая у нас была в 70-е годы, она в связи с эмиграцией колоссальной, она, конечно, уехала в Соединенные Штаты Америки. Не зря в Силиконовой долине у Гейтса работало процентов 60-70 выходцев из Советского Союза. Поэтому я считаю, что в компьютерных технологиях мы действительно отстали навсегда. Спасибо.
Спасибо. Что-то есть сказать на эту тему, Игорь?
Навсегда? Ну, наверное, это, скажем так, слишком резко сказано. Я не знаю, честно говоря, как у нас, как в России будут развиваться эти технологии, именно разработки чего-то нового. Вот. Но надеяться надо, как минимум надо надеяться.
Мне не очень понятно, почему это должно быть именно здесь. Люди работают там, это доступно здесь.
То есть это может возникнуть и здесь, и там, и где угодно.
Конечно,
где появятся талантливые люди, где появятся средства.
Было бы хорошо, может быть, если бы это было здесь, но от того, что это где-то в другом месте...
Да, было бы удобно. Выходишь на улицу из офиса, все говорят по-русски, да? Понятно.
Я понимаю, просто людям обидно, что как бы это не здесь, это самое. Мы к этому не причастны, а лишь потребляем это. Ну, что поделаешь.
Конечно. Еще один вопрос нам пришел. В России, где добывается огромное количество природного газа, многие люди дома не имеют даже газа. То, что вы говорите, совершенная утопия. Это про наши с вами разговоры. И к жизни россиян имеет весьма отдаленное отношение. Сергей Митрофанов из Москвы. Вот надо ли говорить об этом?
Я не понимаю, да, почему Сергей связывает газ с какими-то гаджетами, которые работают давно не на газе. Они доступны, они стоят не так дорого, вполне приемлемо для среднего.
Если у человека нет в доме газа, нужен ли ему гаджет?
Некоторым вопрос. Людям иногда очень даже нужен гаджет, а им не важно, что у них в холодильнике, и есть ли у них дома газ, и есть ли у них вообще дом, лишь бы сесть там и общаться. Да. Пускай даже это самое в коробке какой-нибудь такой импровизированный, лишь бы как бы не совсем холодно и не совсем жарко было, а так не важно.
Общение ведь это тоже важно.
Ведь многие люди, собственно, уходят вот в эту коробку и перестают выходить из дома даже. Например, есть же много примеров, когда вполне взрослые люди на годы оставались дома, чтобы поиграть только в онлайновую компьютерную игру.
Вот мы коснулись как раз игры. У нас приближается 1 сентября, да? И вот интересная такая борьба. Образование и досуг. Обучающие программы против игрушек. Вот кто у нас побеждает в этой борьбе сейчас?
У нас побеждают игрушки, и здесь, наверное, заслуга не самих игрушек, а именно обучающих программ, потому
проблема что... Проблема обучающих программ.
Да, проблема обучающих программ.
Их потом... мало, да?
Да дело не в том, что их мало.
Они не интересны, они менее интересны, чем игрушки.
Они менее интересны, чем слушать учителя, я бы сказал.
То есть люди с удовольствием бы учились, если бы это было интересно.
Да, и даже действительно учителя интереснее слушать, чем вот эти вот самые программы использовать, к сожалению.
Пока, к сожалению, не научились делать такие обучающие программы, чтобы действительно втянуть человека во все это.
Нет, на самом деле
есть. Но если он проявляет интерес сам, он все найдет.
Нет, есть такие программы, но они почему-то рассчитаны для детей не старше 5 лет. И там, как правило, именно в игровой форме.
Ну, я хочу сказать, что на Западе, например, очень много таких программ. У меня сын, например, почти целиком выучился на 3D-технологиям именно по этим так называемым туторам, обучающим программам.
Которые... Не, ну, у него была какая-то конкретная задача, он хотел именно с помощью... Да. А мы говорим именно про школьников, насколько я понимаю, а школьникам именно нужно, чтобы было это все очень интересно, ведь они же не идут к конкретной цели. Вот я хочу выучиться, сам поступить в институт, поэтому мне надо знать то-то, то-то и то-то. Они просто школьники, им нужно, чтобы было интересно. И игры... К сожалению, это интересно, а вот эти школьные обучающие программы, это менее интересно. Как бы это ни было познавательно, как бы это ни было нужно. Школьник не понимает, что такое нужно.
Но, тем не менее, если человек знает, что ему нужно, его путь к этой вещи облегчился просто значительно. Ты включаешь компьютер, и вся
вся... Извините, у нас звонок из Москвы, Владимир звонит. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел сказать, ну, в первую очередь, мне 39 лет, я музыкант, всю жизнь занимаюсь музыкой профессионально, да. Компьютер мне, конечно, очень помогает последние, сколько там уже, 20 лет, да, в музыке. Вот. И хотел сказать, что вот колотый софт, так называемый, да, который в нашей стране доступен повсеместно и всем абсолютно доступен, он нас может вывести на принципиально новую ступень, потому что узкая специализация специалистов за рубежом, она, значит, у нас здесь как бы может, как сказать, быть побеждена нашими специалистами многопрофильными, которые могут и веб-дизайном заниматься бесплатно, используя какие-то дорогостоящие программы, но они все доступны, и музыкальными программами, которые тот же самый Cubase официально легальный стоит $800, и Windows постоянно переустанавливает свои компьютеры, Windows 7, там какой угодно, колотый всякий. Вот, это, по-моему, прекрасно. И это нельзя у нас здесь закрывать ни в коем случае. Потому что, во-первых, люди не платежеспособны, да, они не в состоянии покупать все эти программы. Это откинет очень сильно назад.
Спасибо, Владимир, спасибо. Все рвутся отвечать.
Вы призываете за нарушение закона в пользу того, чтобы все знали. Ну, я думаю, вам стоит поинтересоваться движением ГНОНа, так называется, за свободный софт. Они как раз выступают...
За свободные программы, да?
Да, за свободные программы, которые могут все использовать, изменять и распространять как угодно. Это никак не нарушает закон, зато дает возможность бесплатно получить какие-то вещи. Ага,
да, но зачастую эти программы намного хуже, чем их коммерческие аналоги. Хотя, конечно, есть достойные представители, но их мало. Их очень мало. Для того, чтобы что-то создать, нужно на это потратить время. Человек не может постоянно тратить много времени на то, что не приносит ему прибыль. Ему нужно самому есть.
Понятно, конечно. В том-то и дело, что для большинства россиян проще не купить какую-то программу, а скачать ее и скачать к ней так называемый кряк. Ну, то есть заломать ее.
Понятно. Ну, раз нам уже позвонил музыкант, мы можем перейти к медиа-проблемам. Самое интересное для детей – это весело учиться, а самое интересное для большинства населения – это посмотреть телевидение, да? Если не слушать радио, да, как сказал Андрей, который не слушает радио, то посмотреть телевидение. Какие здесь у нас новости и что нас ожидает?
Что нас ожидает? На самом деле, опять-таки, за последние несколько лет происходит такая тенденция, то, что печатные СМИ, у них постепенно падает тираж, потому что люди все больше пользуются интернетом, и, соответственно, интернет предоставляет гораздо более гибкие возможности по поиску информации, в интернете ты всегда можешь найти, скажем так, разные точки зрения на какую-либо проблему, вот, а традиционные СМИ, то есть и печатные, и телевидение, и радио, они достаточно однобоко освещают все события, и, соответственно, опять-таки, возвращаясь опять к цензуре, да, то есть что пропустить, а что не пропустить. В интернете человек совершенно свободно
здесь
может
есть
найти
еще
то, что хочет.
Один интересный элемент, как народные СМИ, так называемые, то есть есть такое мнение, что люди могут полностью заменить профессионалов в журналистике.
Для нас гражданские вами... журналисты в
да,
блогах, да?
Да, для нас с вами блогеры. Это очень печальная тенденция, но, тем не менее, оно происходит, люди что-то смотрят, пишут свои впечатления в интернет, и есть системы, которые позволяют легко находить из этого что-то самое интересное, читать, обмениваться мнениями, и, конечно, это немножко оттягивает интерес от традиционных СМИ и даже от тех, которые в интернет перешли.
А такие традиционные СМИ, как телевидение, оно же становится цифровым, как это сейчас будет?
Цифровым, видимо, подразумевается интерактивно. То есть,
я думаю, подразумевается цифровое телевидение.
То есть очень многоканальное.
Да, очень многоканальное.
Чтобы человек мог выбрать.
По сути, это ведь то же самое телевидение, только оно базируется на какой-то более продвинутой технологии, более совершенной. Но в интернете в это время... В это время в интернете происходит совершенно другая вещь. Там телевидение появилось не как вот такая вот труба, по которой передается информация, там какая-то передача за передачей, с рекламой там и так далее. А это происходит в виде коротких роликов по 3-10 минут. Оказывается, что людям это смотреть куда интереснее.
Да, им этого достаточно почему-то.
И на этом, кстати, можно зарабатывать. И, кстати, как создается стандартная, ну, телевизионная программа, например, ну, мы возьмем, к примеру, какой-нибудь хороший такой сериал. Мы имеем в виду не бразильский сериал, а американский хороший сериал, фантастический, например. На него тратится большое количество денег. Он окупает себя, разумеется, рекламой. Но поскольку аудитория телевизионных каналов стандартных постоянно падает, то иногда просто это все закрывается. И именно из-за того, что нет рекламы. Пытаются переложить все это в интернет, как печатные СМИ, так скажем, так вот и вот телевизионный контент. Но... Увы, реклама в интернете стоит мало.
Но поэтому люди придумывают обходные. То есть сейчас все говорят о том, что должны быть какие-то обходные пути. Вот Миша привел пример с сериалом. Заработать, отбить те деньги, вложенные в него в интернете, довольно тяжело через рекламу. Она покроет там какие-то, дай бог, десятки процентов, но не 100%. А зато если придумать способ вместе с этим сериалом продавать игрушки... Вот тут он уже окупится.
Компьютерные игрушки, традиционные пластмассовые игрушки. Спасибо. У нас звонок из Москвы. Звонит там Яков. Пожалуйста.
Да, добрый день. Я понимаю, что мое мнение маргинально в нынешнем мире, но могу вам сказать так. Я цифровыми технологиями пользуюсь только то, что у меня цифровое телевидение, один из провайдеров спутниковый, не отечественный. В смысле, отечественный, но не эфирный. Вот. А так, в принципе, мне цифровые, вообще цифры не нужны. Они вообще не пользуются мобильными телефонами, не нужны. За все время мобильный телефон мне понравился 11 раз. В 2002 году, когда я передал в редакцию результаты жеребьевки Кубка Дэвиса в отель Девиль во Франции. Вообще, в остальных случаях мне мобильный просто вообще не нужен как таковой. Вот. И мобильный тем самым интернетом я пользуюсь исключительно только через модем. Меня это вполне устраивает. По телефону не выделено.
Стоп, а это разве не цифровые технологии? Модем что? Через интернет? Это
ну, я вам сказал, что интернет я пользуюсь только этим самым обычным модемом.
То есть, ну, может, то есть вы пользуетесь интернетом, поздравляю, вы пользуетесь цифровыми технологиями.
Ну, наверное. Ну, то есть я имею в виду, что никаких совершенно вот таких уж... Я просто консерватор, поэтому я пользуюсь тем, что, так сказать, вот...
Ну, значит, вам этого достаточно и прекрасно.
Абсолютно достаточно. Я в этом смысле совершенно мне это все вот пофигу.
Просто через какое-то время перестанет быть доступным это через модем, потому что провайдерам это будет выгодно передавать через сотовые сети. Вот и все, и вам придется перейти вместе со всеми.
Да. У меня еще один вопрос. Поскольку мы говорим о цифровых технологиях и прогрессе человечества так широко, да, то ведь сейчас появились новые вычислительные возможности для проектирования всего на свете, да, самолетов, автомобилей, тех же самых гаджетов. Скажите, вот в этой сфере какой идет сейчас прогресс? Я знаю, что есть суперкомпьютеры и прочее. Вот.
Здесь интересный момент, что стало возможно проектирование намного более сложных вещей, то есть компьютер может сказать, автоматически найти ошибку, там вот здесь пересекается, а оно так в жизни не может пересекаться. Да, и вещи могут стать просто на порядок сложнее. Еще здесь есть очень интересная тема как раз насчет моделирования. Она называется фабрикатор. Тоже такая большая тема будущего. Это что-то вроде принтера, но изготавливает он не текст на бумаге, а какие-то реальные объекты. И они сейчас, эти штуки, становятся все дешевле и дешевле. То есть...
А как это реальные объекты? Они на экране будут?
Нет, они будут железа? У вас в руках. Они могут быть, ну, дорогие делают из железа. Вот те дешевые модели, которые сейчас появились, они делают из порошка. Это что-то вроде такой, таких пластмассовых вещичек получается. Но вам нужна, там, не знаю, у вас на экране есть трехмерная машинка нарисована с колесами, там они, может быть, крутятся, нажимаете кнопку, эта штука там несколько часов тужится, может быть, тратит дорогостоящий картридж и выдает вам машинку с колесами, она крутится, она ездит.
Ага, то есть каждый может создать свою мечту.
Ну, не знаю, будет ли это вот разваливающаяся и кое-как сделанная штуковина мечтой, но, тем не менее, профессионалам эти вещи очень нужны, тем, кто делает дизайн тех промышленных товаров каких-то, это очень важно.
В основном дизайнер занимается.
Я хочу Михаил. Сказать по поводу того, как... Наоборот, люди помогают компьютерам, и это будет рассказ про именно научное использование вот этого всего. Предыстория. Значит, как многие, может, знают, есть так называемые цифровые обзоры небо. Это когда телескоп достаточно долго снимает небо с большим разрешением, и в результате на этих фотографиях потом долго и нудно классифицируются звезды. Компьютер, звезды, галактики и так далее, другие космические объекты. Компьютер может это делать, то есть у него есть определенные алгоритмы, но очень часто он не понимает, эти алгоритмы не позволяют ему объяснить, что это за конкретный объект, например, в какую сторону завернуты рукава галактики и так далее. Так вот, есть замечательный такой интернет-проект, вполне себе научный, он называется Galaxy Zoo, то есть зоопарк галактик, и там тысячи людей в очень интересной форме рассматривают вот эти вот, собственно говоря, части вот этого цифрового обзора и сами классифицируют, помогают компьютерам классифицировать галактики и так далее. То есть компьютер, например, он вычленяет, вот это галактика или, возможно, что-то похожее на галактику. Пользователь же говорит, да, это галактика или нет, это не галактика. Это спиральная галактика или это шарообразная галактика. Ее рукава загнуты в одну сторону или в другую. Так что, собственно говоря, не иногда людям приходится помогать компьютеру. И, собственно говоря, это иногда бывает намного эффективнее, чем сам компьютер.
Ну, это интересно. Эти люди не работают в одной организации?
Нет, они не работают в одной организации. Это обычные пользователи интернета.
То есть они распределены по всему миру?
Да, да.
И фактически это возникает виртуальная научная организация?
Им за это не платят, им просто интересно. Потому что это сделано, ну, в виде даже, как, скажем, такой простенькой очень игры. И это действительно интересно. У них есть там сообщество, в котором они обсуждают свои открытия. Вот известно, что в 2009 году с помощью Galaxy Zoo открыли очень странное образование, которая называлась, если мне не изменяет память, Вурверп. Так вот, никто долго не мог это объяснить, что это такое. Насколько я помню, потом в результате было объяснение, что это какое-то гигантское облако газа межгалактическое.
Хорошо. Нам звонят из Москвы Ефим.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, я пенсионер, поэтому мне недоступен ни интернет, ни компьютер. Но суть не в этом. Я просто хочу вас спросить. В нашем полицейском государстве прекрасная цензура на телевидении, неплохая в газетах, а уж о радио я вообще не говорю. И почему это в интернете нет цензуры? Может быть, потому что для нашего народа, знаете, есть фильм «Дорогая, я увеличил ребенка». Вот он ходит и играет. Поэтому ведь в интернете, чтобы объединиться, чтобы... Нужно же уметь задавать вопросы, нужно интересоваться, нужно быть не продвинутым, а просто знать свою историю, знать свое настоящее, знать этот, как живет этот нищий народ, и интересоваться этим. Вот, это моя точка. А вы как думаете, почему интернет не цензурируется? Спасибо.
Спасибо.
Игорь? На самом деле нет цензуры в интернете просто потому, что такова его суть. Изначально он создавался с упором на то, чтобы не было какой-то единой точки контроля, где бы человек взял, нажал кнопочку, и он бы исчез. Это распределенная структура, ее просто невозможно там...
На и... вот эти китайские опыты по поводу Гугля.
Это немножечко другое, ну, как бы, да, это к этому относится, но это, на самом деле, все очень тяжело на уровне государства контролировать всех.
На самом деле, посмотрите...
Это нереально практически. А по поводу Китая, там
Посмотрите с Китаем, какое дело произошло.
Да.
Столкнулись мнения Гугла. Гугл – это не государство ведь, это не какая-то страна, это просто компания.
Предприятие.
Большое предприятие, занимающееся цифровыми технологиями. И оно поспорило о правах человека со страной. То есть, ну, это просто, по-моему, какая-то фантастическая ситуация.
Но это мы рассмотрим в следующей нашей передаче. На этом мы завершаем программу «Время гостей». Я благодарю за участие в ней специалистов по цифровым технологиям, IT-журналистов Игоря Осколкова, Андрея Письменного и Михаила Карпова. Прекрасный звук в нашей программе обеспечивал Олег Львов. Вел программу Владимира Барбанель. Уважаемые радиослушатели, сейчас прозвучат новости, после чего вы сможете послушать программу Андрея Шарова «Время свободы. Итоги дня».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Как прошел митинг в защиту Химкинского леса? Фото и видеорепортаж.
Комментарии экспертов.
Станислав Белковский о том, кто и как руководит на местах.
В блогах Свободы.
Владимир Тольс. Вторжение в Чехословакию глазами чекистов.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».